помните, мы говорили с вами много раз о разных таких вещах, как ссоры, обиды, извинения. Я чуть-чуть напомню. Например, мы говорили о том, что извиняться как важно и каяться перед друг другом. Что мы сначала, если кого-то обижаем, то это в нашей ответственности приходить и извиняться. И просить прощения, если кого-то мы обидели. Покаяться перед Богом и исправляться. То есть покаяние, оно состоит из того, что мы извиняемся перед кем-то, раскрываем и просим прощения у Бога, и потом изменяемся. Без изменений покаяния на самом деле нету. Если мы только просим прощения, если мы только к Богу приходим и говорим «прости», а потом повторяем то же самое, это не покаяние. Мы говорили об обиде, когда мы чувствуем, что нас обидели, что важно, чтобы мы не ходили и не ждали, пока к нам придут извиняться, а говорить, приходить и говорить: «Ты меня обидел. Ты сделал против меня плохо, у меня болит». И говорить о грехе другого человека, и 7 раз говорить, и больше. И мы говорили о том, что если человек не приходит, если он не понимает, нам нужно прощать, потому что нас Господь простил до того, как мы к нему пришли. Мы еще с вами говорили о жестокосердии, о жестоковыйности, как Господь называет своих детей, израильтян. И мы говорили с вами, что это происходит тогда, когда мы слышим слово, когда нам говорят слово, когда мы читаем слово в Библии, но мы не исполняем, мы только слушатели. И такие люди становятся просто не исполнителями, а не жестоким сердцем. И жестокая почва, и там ничего не растет, Слово Божье, если мы не исполняем. И у меня вот вопрос возник к вам. Эти мысли вам как-то в это время, вы использовали их на практике? Вы вспоминали вот то, что мы говорили? Возникало ли хоть один раз, когда возникала обида, возникало, вы кого-то обижали? Или оно работает? Работает. Дальше мы с вами говорили о ссорах, помните? В прошлый раз еще более практично подходили и смотрели по притчам, какие есть разные типы ссор. Я сейчас немножко напомню. Там было несколько типов. Один тип ссор возникает из-за нашей глупости, из-за того, что мы быстро на реакцию, мы резко реагируем, быстро реагируем, не закроем рот, а быстро реагируем. Это один тип ссор, почему они возникают. Еще один тип ссор из притч, что мы себя держим выше, чем кто-то. И мы не спешим сравняться с этим человеком и идти с ним на контакт. Там было место, что от высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Раздор там, где высокомерие, там, где мы считаем кого-то выше, ниже, чем мы, но не идем с ним на контакт, не идем с ним там, так, чтобы разговаривать с ним. И туда же идет надменность. Надменность разжигает ссоры. И очень важно, мы с вами говорили, что надменность разжигает ссоры, когда я вижу кого-то ниже, чем я, но надеющийся на Господа будет благоденствовать. Если я принижаю себя и надеюсь, что Господь в этой ссоре, я принижусь, то Господь меня благословит, будет благоденствие. То есть принцип у Бога, что если я унижусь в ссоре, и если я пойду на то, что мне невыгодно в ссоре, из-за чего я ссорюсь, то я знаю, что по обещанию Божьему Господь меня благословит. Даже если где-то я проиграю, даже если где-то мне будет невыгодно, но Господь меня благословит. Это очень важно, чтобы мы понимали, что я могу идти на то, чтобы не отстаивать свои интересы постоянно в ссорах. И последний тип ссоры – это там, где ненависть. И притчи говорят, что ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. То есть в ссорах любовь покрывает все грехи. И вот это тоже я хотел вас спросить. Используете ли это вы на практике? Не получается ли так просто, что мы говорим, а оно потом целую неделю не работает? И потом вообще забываем. Я поэтому и напоминаю, что хотелось бы, чтобы мы с вами использовали. Я свою супругу тоже спрашиваю, а используешь ли ты то, что мы разбираем, или оно просто так оседает? И дальше мы будем двигаться по этим вещам, которые важны, потому что мы можем говорить, что нас Господь любит, что мы все спасенные, но конкретно разбирать, а что в нас не так, мы можем и всю жизнь так пройти, не разбирать и смотреть под микроскопом нашу душу. И стихи, которые в прошлый раз говорили о ссорах, я вам напомню, в 5 главе, там, где говорится о плодах духа, но еще говорится о плоти. Говорится, дела плоти известны, они суть разные-разные, и среди них, мы говорили, вражда, ссоры, да? И поэтому мы говорили о ссорах. И дальше идет зависть, гнев, распри, разногласия и так дальше. Вспомните, в Иакова мы смотрели, почему у вас постоянные ссоры, спрашивает Иаков, и в 4 главе. И в 3 он говорит, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Если у вас есть ссоры, если у вас сварливость есть в семьях, то нечем хвалиться нам перед Богом, нечем говорить, что мы Божьи дети. Если у нас есть зависть, если у нас сварливость, нечем хвалиться перед Богом. И в 1 Коринфянам, в 3 стихе тоже напомню этот стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Помните, и мы говорили, что трудно это себе сказать, что «Ой, я ж могу быть плотским человеком, а не верующим, если у меня есть зависть, споры и разногласия». Но потом Павел в конце главы говорит, «Нет, вы Божьи дети, потому что все от Него, это просто плоть, но вы Божьи дети». Вопрос в том, как мы думаем, или мы думаем, что мы верующие, но на то все не обращаем внимания, и оно живет, или я говорю, да, я верующий, но я еще с плотью, и я хочу, чтобы Господь, ты победил во мне плоть. И вот эти все, плоть не просто абстрактно, а плоть конкретно, в конкретных вещах. Я смотрю так, в этой области жизни, с мужем я поступаю так, и вот здесь мой грех, с женой я поступаю так, вот здесь мой грех, с детьми так, вот здесь мой грех. И я хочу, Господь, чтобы ты работал, освящал, и Дух Святой во мне сиял твой и изменял меня изнутри. И так оно будет работать, если мы будем конкретно рассматривать те вещи в своей жизни. И как вы уже, наверное, догадались, сейчас будем говорить о зависти, потому что она идет в том же самом списке. Зависть, споры и разногласия. Мы с вами смотрели споры и разногласия, сейчас будет о зависти. Кажется, взрослые люди, мы верующие люди, у нас не может быть зависти. Ну какая зависть? Ну зависть чаще всего у детей, правда же? Мы видим, у детей чаще зависть. У себя, у взрослых, ну особенно живя в одной из самых лучших стран Евросоюза, ну какая может быть зависть? Но на самом деле зависть может точить незаметно, а потом прорвется, как плотина прорывает, и все, и там все рушится. На самом деле зависть — это такой грех, один из 10 заповедей. Какая по счету она в заповедях, помните? Зависть. Не желай... Какая? 10-я, последняя. Там говорится, что не желай ближнего, вола, скота, жены, дома и так дальше. Это зависть. Это одна из основополагающих заповедей. И это говорится не к детям, это говорится взрослым, это проблема. И самое интересное, что зависть, она вообще не приносит никакой пользы человеку. Кажется, ну, воровство еще более-менее, там, ну, своровал и получил какое-то наслаждение, что ты чужое получил, да? А зависть, она все время точит, ты хочешь, желаешь, и она ничего не приносит, кроме того, что ты постоянно разбитый и недовольный, и обиженный ходишь, потому что у тебя ничего нету. Там, если дальше пойти, прелюбодеяние, оно, ты что-то получаешь, еще по всем грехам, если пройтись, то ты что-то получаешь. А зависть вообще, она разрушает, только разрушает. И зависть, она может точить, и потом как прорвет, и ты стоишь, и все разбито. Я хочу рассказать вам небольшую историю. В одной больнице лежало два человека, два смертельно больных человека. И один лежал в этой двухместная палата, и там в этой палате только одно окно было. И этого разместили одного возле окна, а другого разместили подальше от окна. Он не видел. И у того, кто был дальше от окна, у него была кнопка вызова врача, а у того не было. И они вместе проходили дни, они долго лежали. Дни, недели, месяцы, и уже сезоны проходили. Там весна, лето, и тот все время ему рассказывал, что за окном, как люди ходят, как там расцветает все, как начинается, как солнышко светит, дождик пошел. И второму все время он хотел хоть немножко увидеть, что ж там за окном, насладиться. И он иногда просил сестру поменять, но ей говорили, он уже там лежит, уже не будем менять. А он на кнопке вызова мог, да, вызвать. И однажды его так это раздирало внутри, что он не может, он очень хочет, но не может там возле окна побыть. И вот однажды ночью тому стало плохо, и он ночью попросил, ты вызови, пожалуйста, а тот промолчал и не вызвал. И, к сожалению, тот человек умер. И уже его увезли, и поселили нового человека, и этот говорит, ну, если можно, меня уже переселите к окну. И его переселили, и он взглянул, а там стена. Там стена, и тот просто рассказывал ему, чтобы поддержать этого человека. И следующая ночь пришла, и этот говорит новенькому, говорит, если мне плохо будет, то ты ничего не вызывай. История грустная на самом деле, что зависть человека может привести к совершенно таким вещам, которые человек может жалеть всю жизнь, правда? И она ведет, она точит, он лежал днями, неделями, месяцами, и она его точила, и он не мог никак успокоиться. Я еще хочу дальше с вами посмотреть одну историю в Библии. Не так часто она рассказывается в проповедях, не так часто ее связывают с завистью, потому что она там пролетает, так и люди пролетают ее. Но перед тем, как рассказать эту историю о зависти, предысторию немножко. Вот представьте себе, что евреи 400 лет пробыли в рабстве, и они наконец-то вышли, они увидели великие чудеса, уничтожена великая империя, просто уничтожена. И они видят славу Божью, Бог постоянно перед ними идет, они не просто идут куда-то поклониться Господу к горе, они знают, что они идут завоевывать землю, завоевывать обетованную, им Господь даст. И они идут, 2 года они стоят под Синайской горой, из массы рабов, просто народ еврейский, никакой, ничего не сформированный, Господь им дает все законы, Господь им дает все обетования, все делает, Он делает из них культуру еврейскую, им дает все, нацию из них делает. И они даже говорит им, как им спать, как им селиться, то есть там скиния посередине, там 3 колена со всех сторон, они все под флагами, и вот он формирует из них народ, настоящий народ, который имеет свои какие-то обряды, культуру, и они этим начинают ценить. И вот так проходит 2 года в обучении, в постройке этой скинии, они все вместе работают, они все вместе скидываются всем золотом, что они имеют, и они это все уже имеют. И вот все наступает к тому, что Господь начинает исчисление Израиля, и Моисей считает, сколько есть мужчин, которые могут держать меч. Их оказывается 600 тысяч человек. И все, это уже ведется к тому, что вот мы пойдем сейчас получать свою обетованную землю. И каждый из них понимает, что сейчас нам она просто вот так станем, и она нам свалится, Бог же нам обещал. То есть они не ожидают ничего трудного, они ожидают, что будет все хорошо. И все подходит к тому, что Господь сейчас пошлет соглядателей, которые пойдут туда. И вот обратите внимание, что среди них есть, среди этих людей есть 2 тоже необычных человека. Это сестра Моисея и брат Моисея. Если вы помните, что они не младшие, Моисей самый младший. И вот посмотрите немножко на эту всю историю со стороны Мариам, со стороны сестры. Она его отнесла маленьким в ясельках, в речку. Он вырос 40 лет принцем. Она еще в детстве видела, как он вырастал принцем. Потом он куда-то исчезает на 40 лет в Моавитянскую пустыню. А они все рабы. Они все время, это время, они рабы, рабы, рабы. Потом он приходит. Потом его Бог ставит вождем Израиля, чтобы вывел. И Моисей, который никогда с ними не был, становится вождем Израиля и их выводит. И Мариам, на нее Дух Святой сходит, когда они переходят в Красное море, и она пророчествует и поет песню. Помните эти все события? Я вам просто напоминаю, чтобы чуть-чуть ощутить, какая у нее была ситуация. И вот в числах, в 12 главе, о ней рассказано, как она решила поднять бунт против своего брата. Давайте прочитаем. Откройте, пожалуйста, 12 главу, всю прочитаем. Она небольшая. 12 глава чисел. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, выйдите все трое к скинии собрания. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарон и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видение, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеевым. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господень на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. А Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не постави нам грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, исцелела уже половина тела». И возопил Моисей Господу, говоря: «Боже, исцели ее». И сказал Господь Моисею: «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится». И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправился в путь, доколе не возвратилась Мариам. Здесь я уточню, что эта эфиоплянка – это именно та женщина, дочка Иофора, потому что их часто называли эфиоплянками. Они жили на границе. То есть, но вопрос, второй стих, который вопрос задается, они-то упрекали, почему у тебя такая жена? Но ключ не в жене, это был только повод. Но ключ в том, что одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? То есть вопрос был в том, что почему ты возомнил себя таким высоким? Ну мы же тоже, ну Аарон же первосвященник. Ну я же тоже пророчествовала. Ну мы же старше тебя. Почему это ты стал таким высоким среди нас? Вот причина вся. И эта причина не в раз стала, но я так предполагаю, это только мое суждение, что это процесс какой-то, процесс размышлений, процесс чувств. Это не возникло у нее раз. А проблема вся в том, что они сейчас, следующая глава, если вы прочитаете, посылаются соглядатые. Проблема в том, что они идут завоевывать землю. Все проходит предварительный период. Сейчас они пойдут, и там же ж нужны начальники, там же ж нужны главы. Ну и как же ж я? Че Моисей? Почему он главный, а я никто? Я же все-таки старший, и Аарон старший. Понимаете? И смысл в том, что человека это может... Я почему взял этот пример? Потому что нам кажется, да нас не касается зависть. Она может откуда-то вынырнуть и потом взорвать полностью все, что стоишь как белый. Стоишь белый, и Аарон говорит о ней, что пускай она не будет как мертворожденный ребенок. Настолько язвы сильные были. Это только в русском переводе проказа. Там в других переводах язвы. Язвы и... Кожа гниет, и все гниет. В раз вот так вот. Человек не ожидал, что так произойдет. И я не буду вдаваться, но о Моисее сказано, что он кратчайший. Это именно тот человек, который вообще не мнил о себе. Если почитать его действия, что он был жесткий, что там говорил убить всех, когда они поклонялись золотому тельцу, которого Аарон согласился поставить, то не сказано, что нельзя сказать, что этот человек такой был мягенький, незаметненький. Это был лидер, но он о себе ничего не мнил. И с этим человеком Бог говорил лицом к лицу, и этот человек увидел Бога, проходящего спиной там на горе Синайской, если вы помните. И этот человек постоянно пребывал в славе, и у него светилось от славы Божьей его лицо собственное, что на него не могли смотреть. Вот какой это человек. И Бог же ж он свят. Бог же свят, святость Бога не позволяет ему общаться с человеком, который имеет какие-то грехи и нечистоту. Вы посмотрите, сколько Бог говорит о чистоте в своем законе. Какие он говорит правила про чистоту, про святость. Кто к нему может подходить? И, кстати, мы только к Богу можем подходить в молитве только из-за Иисуса Христа. Если бы не было Иисуса Христа, мы бы вообще не достигли, ничего бы не могли. Потому что Божья святость, она настолько, что он не воспринимает просто даже человека с грязными помышлениями и с грязными устами. Помните, как Прога говорил: несчастный я, у меня грязные уста, я несчастный человек. И только благодаря Иисусу Христу мы можем приходить вот такие, как мы есть сейчас, с завистью, с обидами, с согрешениями, и говорить: Боже, прости нас, и Господь нас принимает. Зависть, она разрушает. Если вспомните еще больше примеров, то вы вспомните, что Каин убил Авеля из-за чего? Из-за зависти. Что и братья Иосифа, это очень распространенный пример в зависти, всю жизнь мучились из-за того. И потом в конце жизни они думают, вот умер наш отец Иаков, сейчас нам будет капут. Да? Это, и они мучились постоянно. Эти люди постоянно мучились. Потому что ихняя зависть, она никак не могла быть успокоена. И то же самое, если говорить про Саула, мы тоже вспоминали. Это та же самая ситуация, зависть. И нам кажется, да не, нам не трогает. Но я вам скажу больше. Вот пророк Асаф. И он чуть не умер от зависти. От зависти к обычным нечестивым людям, что они живут счастливо. Нас окружает этот мир, и мы смотрим, так почему же так происходит? Ну почему люди, которые вообще не обращаются к Богу, они живут себе спокойно, ни болезни нету, и хорошее материальное состояние, и все отлично, и все прекрасно. И это мучает многих верующих, и многие верующие говорят, ну где же справедливость Божья? И я вам говорю, это зависть, которая мучила его. 72-й Псалом. Можете весь прочитать потом, но я только выдержки скажу. Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». 72-й. Псалом 72. Цваин Зипсик. Драйон Зипсих. Псалом Асафа. Он чуть не упал перед Богом так, что в своей вере, потому что он начал смотреть на людей и завидовать. И говорит, почему я так не живу? Почему у них так, а у меня не получается жить счастливо? У меня постоянные преследования, у меня постоянные тягости в жизни, постоянные испытания от Бога. Почему оно так? Вот это слово «почему» оно имеет хорошее основание для зависти. Почему у меня дети болеют? Почему у меня ненормально с финансами? Почему у меня трудности, а у них нормально? Это, по-вашему, не зависть, это самая настоящая зависть. Только она не лично к какому-то человеку. Я просто говорю о них. Но почему у меня не так? Почему я так живу? Почему я верю в Бога, а у меня нету такого благословения, чтобы все шло как по маслу? И эти вопросы, они мучили его. И смотрите, его жалость к себе вывалилась в том, что он начал болеть. 21 стих. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Когда кипело и терзалась внутренность моя». У него состояние такое болезненное было, потому что он не мог понять. И как же он выходит из этого состояния? Почему я так живу несчастливо? Многие верующие не имеют счастья в Боге. Потому что многие верующие думают, почему так происходит? Почему Господь ко мне такой несправедливый? Почему они, которые не верят в Бога, вот так хорошо живут? И 17 стих в псалме Асафа, 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Где Асаф получает это откровение? Он получает это в святилище Божьем. Он получает это от Бога в присутствии Бога. Мы нигде не получим успокоение своему слову, почему так происходит. Только от Бога мы можем получить. Это почему так и останется, как у Ива. Оно так и осталось. Бог ему не сказал, да потому что мы спорили с сатаной, вы знаешь такое, Иов. Да нет, он сказал, ты кто ты? Ты горшок? Ты горшок. Мы не получаем ответов, но мы получаем от Бога откровение, что так происходит, потому что это Его воля. И на этом заканчивается. Но как же нам дальше жить? Как нам дальше менять эту зависть? Как менять эту жалость к себе? Как менять это постоянное, что почему оно со мной так происходит? Первый шаг, это как и с ссорами, как и с обидой, это признать. Признать перед Богом и покаяться в этом. И мы говорили с вами, что покаяние только тогда покаянием является, когда есть изменение в нашем поведении. Я прочитаю Римлянам современный перевод, не синодальный. 6 глава, 19 стих. Павел пишет, 6 глава, 19 стих Римлянам. Я пользуюсь примером, который могут понять люди, ибо это трудно вам понять. Так как раньше вы отдавали части своего тела в распоряжение неправедности и беззакония, так теперь поставьте их на служение праведности, и тогда будете жить только для Бога. Получается, что я не просто должен сказать, ну я жил в беззаконии, да, Боже, меня прости. Боже, я беззаконный, у меня плоть греховная. Но поставить, заменить и начать жить по-другому. Тогда будете жить только для Бога. Ведь цель — это жить только для Бога. Раньше я жил для себя, для плоти, для удовлетворения своих похотей, своих желаний. А теперь их на служение праведности поставьте. Мои желания, здесь Павел говорит глобально, не в деталях. Есть желание, поставь к этому желанию праведное желание. И научись образ жизни свой в праведности, потому что раньше был образ жизни в грехе, теперь нужно находить образ жизни в праведности. Если я не заменяю, это все равно будет работать. Моя плоть все равно будет работать, если я не буду заменять работой Духа Святого. Филиппийцам 2 глава, тоже современный. Филиппийцам 2 глава с 3 по 5 стих. «Не делайте ничего из зависти или пустого самодовольства». В синодальном употребляют слово «любопрение». «Или пустого самодовольства. Наоборот, в уничижении своем считайте каждого выше себя. Каждый из вас должен думать не только о своем благе, но также и о благе других. Рассуждайте и поступайте так, как Христос». То есть, Павел говорит о замене. Если я завидую другим братьям и сестрам или другим людям, он говорит, вы хотите блага для себя. Почему вы постоянно ссоритесь? Потому что желаете, как Яков пишет. Да? А здесь Павел говорит, нет, теперь думайте о благе других. Я вас хочу спросить, а как вы думаете о своем благе? Вот как вы тут говорится слово «заботитесь». Как вы заботитесь о своем благе? Ну что такое благо, давайте разберемся. Для вас. Вот каждый хочет себе блага. Давайте активнее. Благополучие. Ну вот понимание слов. Благополучие. Но это не только материальное, правильно? Ну вот как вы заботитесь о своем благополучии? Ну вот что вы делаете для того, чтобы получить здоровье? Как от... Лечимся, да. Что еще?
Работаем,
да. Если мы заболели, то что мы делаем? И что еще?
Молимся,
да.
Бога,
спасибо. Вот много вариантов. Это здоровье. Что еще в благо включается?
Радость, счастье,
семья. Что мы делаем для этого? Как мы заботимся о благе? Мы постоянно живем для того, чтобы заботиться и получать благо, правильно? Ну я же не живу, чтобы мне плохо так. Да? Сегодня я сделаю то для того, чтобы мне быть несчастливым и мне было плохо. Я же так не живу, правда же. Я живу для того, чтобы я сегодня хочу поработать, отдохнуть, и чтобы у меня в конце концов были деньги, да? И так дальше. Я сегодня встаю, я же не планирую себе ссоры с детьми. Сегодня в 2 часа поссорюсь с Тимой, а в 3 часа на Иванку накричу. Оно же все автоматически получается из-за плоти моей. Я спрашиваю вас, как мы заботимся о своем благе? Мы молимся, да, мы всю жизнь делаем для того, чтобы нам жить в благополучии и в благе. Как Павел говорит, чтобы вам не завидовать, делайте то же самое и для тех людей, о ком вы завидуете. Вот то, что вы для себя ищете благо, а вы завидуете кому-то. Вот я завидую моему соседу, да, что у него есть классный Харли Дэвидсон. И кроме того, у него еще есть хороший Мерседес джип. И он, кроме того, еще ездит постоянно на отпуск. И кроме того, он еще и классный имеет фирму. У меня этого всего нет. И я завидую. Так вот, мне Павел советует, чтобы не завидовать, не просто себе говорить, не завидую. А Павел говорит, а ты заботься о его благе. Молись о нем. Молись о нем. А еще попробуй выяснить, как он это все получил. И ты поймешь, это уже советы не Павел дает, а я прочитал в книге. Еще посмотри, как он это получил. И ты увидишь, насколько оно трудно все получалось. И там не так-то и будут причины тебе завидовать. Но самое главное, я говорю о том, что молись о нем, о его конкретных нуждах. Еще вам вопрос интересный. Скажите, вы молитесь о своих детях, правильно? О родителях и детях. Вы им завидуете? Кому мы, о ком мы молимся, о ком мы переживаем, тем людям я как раз и не завидую. Я завидую всегда тем, каким посторонних и в деталях я не вижу их жизнь. Я вижу только какие-то, ну, такие очертания их жизни, да? И мне хочется то же самое. На самом деле, если Мариам постоянно ходила и была поддержкой Моисею, поддержка, как она тогда, маленькая его в этой люльке стерегла, и вот так всю жизнь не было причин завидовать. Она бы увидела, насколько это трудно быть благочестивым и постоянно передавать, и болеть постоянно за народ, и говорить: «Боже, не уничтожай их, не надо их уничтожать, пожалей, потому что египтяне сказали, что что-то за Бог вывел их и не смог довести». Там так именно и говорил Моисей. Когда мы начинаем о тех людях влечиться зависть тем, что мы заботимся о благе, вот он рецепт. Когда мы молимся, и когда мы переживаем, и мы заботимся, чтобы этому человеку было легко. Это удивительно, что Господь нам оставляет вот такие очень четкие, хорошие указания. Так люди не поступают обычно. Люди не поступают в мире, чтобы молиться о тех, о ком мы завидуем, кому мы завидуем. Еще, если хотите, вы дома можете вспомнить пример небольшой. Помните, мама сынов Завидеевых пришла к Иисусу и сказала: «Я хочу, чтобы они сидели по правую и левую стороны, когда ты воцаришься». Они там шли. Это очень подобная история, как они идут в Ханаан, да, завоевывать. И там тоже у них сыграло: «А, сейчас придем в Иерусалим, будет он царь. Хочу, чтобы дети мои там сидели». И что ученики отреагировали? Услышав сие, это в Матфея 20 главе сказано, услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. И что Иисус говорит об этом? «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да будет, не будет так. А кто хочет быть большим, да будет вам слугою. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус говорит: если вы хотите, если у вас вот эта зависть, тогда себя понизьте, чтобы служить другим. И если вы помните, только что в Филиппийцам мы читали, что рассуждайте так и поступайте так, как Христос. Потому что Он дает нам силы, Он пришел, и Он дает Духом Своим Святым, чтобы мы могли менять зависть на молитву, менять саможалость и постоянное «почему так, почему у меня в жизни», о том, что я начинаю о людях ходатайствовать в молитве и молиться о них, и стоять за них в проломе в духовной битве. Я очень рад, что мы можем об этом рассуждать, и что вы говорите, оно работает в вашей жизни. Пускай Господь нас благословит в этом. Аминь.